Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». Микрофон Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня мы продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Несколько десятков человек прошло в 60-е и 70-е годы через Нью-Йоркскую студию «Свободы». Мы стараемся подбирать архивные записи тематические. Сегодня те, кто сам назвал себя внутренними эмигрантами – или те, кто резко порвал с традициями своих советских семей. Мы услышим их откровенные рассказы о советской жизни и надежды на жизнь новую. Всех этих молодых людей объединяет отторжение от марксистско-ленинских догм и нежелание приспосабливаться к советской жизни, стремление жить не по лжи. Все они хорошо образованы, некоторые из них даже сделали неплохую карьеру. В каждом из них видны самостоятельность мышления, воля, трудолюбие. Но главное, наверное, чувство собственного достоинства и совесть. Все они уехали в США по израильской визе, хотя все они русские. И об этом тоже рассказывается в их предотъездных одиссеях. Собеседники Владимира Юрасова. Лидия Воронина, правозащитница. Ее история – пример конфликта советских поколений. Ее отец во время Великой Отечественной войны был военным прокурором. До войны, по слухам, был в Москве членом пресловутой «тройки». Мать Лидии в сталинщину работала судьей. Сама Лидия росла комсомолкой, окончила философский факультет Московского университета. Затем работала в Институте научной информации по общественным наукам. Закончила она тем, что все это оставила и превратилась в активистку в группе содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР. Одно время была секретарем Анатолия Щеранского, который тогда же был арестован КГБ по обвинению в шпионаже. Живет в США. Программа «Гость недели». 3 марта 1977 года.
В 1972 году я вышла замуж, и мы с мужем сразу решили уехать из Советского Союза.
Ваш муж еврей был?
Да, мой муж еврей по национальности, и мы хотели уехать в Израиль. Ни его родители, ни моя мать не были согласны на наш отъезд, и нам пришлось развестись. И он вскоре уехал. Сразу же после подачи заявления меня выгнали с работы. Удалось мне ехать только спустя 3 года после первой моей апелляции.
Лида, а кто ваши родители?
Мои родители – юристы. Мать – принципиальный коммунист. Юрист сталинской закалки. Сейчас она работает в Министерстве юстиции Союза СССР, занимает крупный пост. Отец был военным прокурором, но после войны с ним произошел какой-то внутренний перелом, и он отошел от этой своей работы, уехал в Сибирь, на Дальний Восток.
Лида, вы из семьи сталинских юристов. Вы были комсомолкой, учились и закончили Советский философский факультет. Почему вы решили уехать из Советского Союза?
Дело в том, что я очень рано поняла на своем жизненном опыте, а не из книжек, что такое коммунизм и что такое человек-коммунист. И очень рано была внутренне независима, очень много читала. И уехать хотела очень давно. Дело в том, что я считала, что то напряжение, в котором я всегда находилась, оно мешает мне свободно читать книжки и свободно понимать их.
Но как же вас выпустили, Лида? Вы русская.
Дело в том, что после того, как меня выгнали с работы, как раз это было в 1974 году, я познакомилась с людьми, которых называют диссидентами в Советском Союзе. Это люди, которые вызывали массу симпатий у меня. Это люди свободные, мужественные, честные люди. Это были единственные люди, с которыми я могла просто по-человечески общаться. И когда в Москве создавалась группа по наблюдению за выполнением Советским Союзом Хельсинских соглашений, я помогала.
Чем вы помогали?
Ну, это была самая разная работа, начиная от печатания, кончая связью с людьми, с...
Да, ну, какое это отношение имеет к тому, что вас выпустили? Ведь других членов этой группы арестовали большинство.
Вы знаете, никогда нельзя объяснить как-то логически действия советских властей по отношению к любому из диссидентов. Одних диссидентов они сажают в тюрьму, других диссидентов они выталкивают за границу.
Лида, вы учились в МГУ, в аспирантуре, знали комсомольских работников, работали в Институте научной информации по общественным наукам. Можете вы рассказать о настроениях московской студенческой академической молодежи, которую вы знали?
Ну, за все те годы, которые я училась в университете, в аспирантуре, я не встретила ни одного человека, который разделял бы принципы, которыми руководствуется советская власть.
На основании своего личного опыта или по каким другим причинам?
Ну, причины здесь могут быть самые различные. Одним, естественно, не нравилась практика притворения этой идеи в жизнь. Другие мыслили более глубоко и понимали недолжность самой доктрины. Но те, и другие люди вынуждены, если они хотели оставаться в этой стране, они должны принимать и принципы, и методы осуществления, если они хотят продолжать свою жизнь, продолжать свое существование. Поэтому они очень цинично могли рассуждать обо всем.
Вы в осуждение это говорите или в оправдание?
Вы знаете, осуждать людей за это нельзя. Я не согласна с ними внутренне, я не согласна с ними философски, научно, как хотите, можете назвать это.
И такими были все люди?
Нет, это большинство, конечно, но я знала и других людей, которые не преследовали карьеристских устремлений и занимали, оставались на очень низких социальных должностях и уходили во внутреннюю жизнь, занимались моральным совершенствованием. Но даже эти люди, с моей точки зрения, молчаливо участвует в том, что происходит сейчас в Советском Союзе.
А что было для вас самым интересным в вашей работе для Московской группы содействия выполнению Хельсинских соглашений?
Ну, по поручению группы Орлова я поехала к пятидесятникам в две общины для того, чтобы своими глазами увидеть ту ситуацию, в которой живут эти люди.
Религиозные сектанты.
Совершенно верно.
Куда же вы поехали?
В Старотиторскую станицу Краснодарского края, в город Находку. Эти люди поразили меня. Эти люди кардинально отличаются от всего остального населения Советского Союза. В каком смысле? Эти люди имеют цель в жизни. Эти люди прекрасно работают. Эти люди не пьют, что просто удивительно. Эти люди на протяжении существования советской власти находились в постоянной конфронтации с ней. Эти люди очень с богатым внутренним духовным религиозным опытом.
Ну, а что же они делают, кроме того, что молятся?
Они с утра до вечера работают. Это простые рабочие, в основном это универсальные строительные рабочие, в работе которых очень заинтересованы администрация этих предприятий, очень хорошие работники. Почти вся Находка построена, дома построены руками пятидесятников.
А в Краснодарском крае?
То же самое, они работают на стройках, но в основном это очень тяжелые, это земляные работы, землекопы, они сантехники, проводят трубы, отопление и так далее.
Не чинили вам ни власти препятствия, когда вы приехали?
За мной постоянно следовали сотрудники КГБ.
Значит, собственная охрана была?
Да.
Лида, вы молодой человек из семьи сталинцев и примкнули в такой группе, как группа содействия по выполнению Хельсинских соглашений в СССР. Как это повлияло на ваши отношения с теми людьми, с кем вы жили, работали, общались?
Очень по-разному. Некоторые люди приветствовали это мое решение, даже в некотором смысле завидовали мне. Некоторые же очень испугались, и я очень опечалена этим, прервали со мной отношения.
А ваша мать, скажем?
Ну, моя мама считала меня принципиальным врагом, врагом государства. И тот человек, даже какой хочет уехать из Советского Союза, он уже заранее является преступником.
Лидия Воронина. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. По архивам Радио Свобода. Продолжаем. Виктор Викторович Зубов, студент Института культуры, работал в социологической лаборатории, занимался самообразованием. Программа «О чем спорят, говорят». Архивная запись 12 сентября 1976 года.
Как коренной москвич, я люблю Москву. Но в определенный момент своей жизни, предшествующей эмиграции, я вдруг стал понимать, что город теряет национальность, становится безликим и модернистским. За всю свою жизнь в Москве я только один раз был на Новом Арбате, на Нью-Арбате. До того неприятен мне был этот Нью-район. В этой ситуации архитектурной позитивистской безлички московские старинные церкви, собственно, самое ценное, что осталось в духовном смысле в Москве, стали превращать с помощью реставрации в нечто подобное сахарным пряникам, в экзотические живые картинки для туристов. Все это мне стало вдруг представляться как мирное разрушение Москвы. Вот в такой закатный, как я считаю, период жизни города я в нем и жил. Родился в 43-м и все 30 лет своей жизни прожил в Москве. Хотя, конечно, приходилось и разъезжать по стране. С детства мне много пришлось жить в коллективах, в советских коллективах. В яслях, детсадах, в пионерских лагерях, в интернатах закрытого и открытого типов. Наконец, служил 3 года в армии, в школе военного собаководства. Все эти коллективы – своеобразные фермы для выращивания советских людей. Учился я в школе десятилетки, в институте культуры, который не смог окончить, потому что стало невыносимо врать, то есть говорить преподавателям то, что положено по программе, и во что я совершенно не верил, и с чем был внутренне не согласен. Что мне оставалось делать при такой постановке вопроса? Работал я во многих социологических лабораториях Москвы, и вот, наконец, решил бросить эти места компромиссов и пойти работать сторожем. Здесь все просто, без лжи, хотя и платят мало денег. Путь к богатству, ну, к относительному богатству, возможному в СССР, только через ложь. А здесь в сторожении, хотя и бедность, зато вместе с честностью. Так я и закончил свою жизнь в Советском Союзе сторожем. Все свободное время я отдавал чтению, ходил в читальный зал Московской исторической библиотеки, где открыл для себя, так сказать, эмпирически открыл Мережковского, Гиппиус, Розанова, Владимира Сергеевича Соловьева, Евгения Трубецкого, Потебню, Федорова, Андрея Белого. Ходил я много и в читальный зал библиотеки иностранной литературы, где фактически изучил на практике английский язык и где читал философские, социологические, психологические труды немецких, американских, французских мыслителей и писателей. Ну, немецких и французских в переводах на английский, конечно. Читал я, помню, и все удивлялся. Господи, как много уже продумано, как много накоплено знания, какой сильный интеллектуальный аппарат уже создан мыслителями и учеными, и насколько без всего этого багажа нельзя всерьез понять то, что происходит, как в Советском Союзе, так и во всем мире. Конечно, каждая новая прочитанная книга удаляла меня все дальше от официальной учебы, от института. После библиотек институтские учебники вызывали у меня, если не скуку, то столбняк. Так я воспринимал это тогда. Тратить время на овладение того представления о жизни и мире, какое дает советское образование, чем этим заниматься, уж лучше работать сторожем. Однако, когда я только начинал свою сторожевскую жизнь, я не помышлял об эмиграции. И читая в читальных залах библиотек западных социологов и социальных психологов, я старался овладеть современным интеллектуальным инструментарием, чтобы разобраться в происходящем. Работа сторожа в высшей степени благоприятна для такого самообразования. И оставляя много времени для размышлений, и свободной душу. Действительно, можно читать все ночи напролет, думать о прочитанном неподотчетно, работать над теми конспектами, которые ты сделал при работе в библиотеке. Эмигрировал я, что называется, в Москве по еврейскому каналу. И, как известно, по условиям эмиграции было необходимо брать характеристику с места работы, в моем случае из моего отдела охраны. Характеристику наотрез отказался мне дать мой начальник, подполковник милиции Иванов. Да и объяснил это свое нежелание мне тем, что не хочет, чтобы я на Западе рассказывал и об этом отделе охраны, и о нем лично, и о работе сторожей в Советском Союзе, и о том, какие посты я охранял. Ну, какие посты я охранял? Жилой дом, школу. Так я и уехал без характеристики с места работы.
Виктор Викторович, вот вы говорили, что служили в армии в специальной части собаководов. Что это такое? Расскажите об этом.
В этой части готовили собак не для охраны границ, а для охраны военных внутренних объектов, аэродромов, радарных точек и так далее. Дрессировал и ухаживал за собаками, которых использовали высшие военные чиновники, генеральский и маршальский состав советской армии. Ну, как они использовали собак? Или для охраны собственных дач и квартир, или просто для собственного удовольствия. Иногда собаки им надоедали, временно или совсем. Или их требовалось поменять, или подрессировать. А собаки охранять ведь все равно, что аэродром, генеральскую дачу или концентрационный лагерь. Когда же собак использовали для удовольствия, ну, можно предположить, для собак это было, вероятно, нечто вроде адъютантской службы. Иногда же мне приходилось даже спасать собаку, измученную и изуродованную генеральской любовью. Речь идет о скотч-терьере, о маленькой собачке генерала армии Иванова. Генерал армии кормил эту собаку исключительно шоколадом. И через 3 месяца такого шоколадного меню бедный Раджик покрывался струпьями. С него сходила шерсть. И вот в таком ужасном виде адъютант генерала армии привозил его к нам в часть, и он попадал в мои руки. Пришлось мне его ставить на солдатский паёк. Ну, первые 2 недели Раджик начинал выглядеть еще ужаснее, потому что он не мог притронуться, конечно, к нашей солдатской пище. Он становился не только без шерсти, но и без мяса. Но через 2 недели он все-таки начинал поправляться, и приблизительно через 1,5 месяца он был опять готов для генеральской любви. Он опять блестел, шерсть его опять завивалась, опять приезжал адъютант генерала армии, забирал его, и я уже знал, что через 3 месяца опять ко мне привезут Раджика, опять без шерсти, со струпьями и так далее. Так и продолжалось 2,5 года.
Ну, а ваши занятия в Московском институте культуры?
Почему я выбрал именно институт культуры, а не, скажем, Московский государственный университет, МГУ? Да потому что мне казалось, что в учебном заведении, где вообще больше провинциализма и где глупее преподаватели, можно меньше врать. Субъективно возникла потребность в компенсации этого перед собственной совестью. Хотелось как бы загладить перед собственной душой официозные речи свои на экзаменах, семинарах, в курсовых работах. Возникла потребность как-то говорить правду и говорить ее громко, и убеждать в ней окружающих. Ну и, конечно, быстро дошло до деканата, и так окончилась моя институтская эпопея.
И тогда вы решили эмигрировать?
Вы знаете, это, пожалуй, самый трудный вообще вопрос в моей жизни, потому что ничего не было более мучительного для меня в жизни, чем решение эмигрировать. Я не знаю, не остался ли я бы на всю жизнь таким внутренним эмигрантом-сторожем, если бы мне не помог Александр Исаевич Солженицын. Да, как это ни странно, он повлиял на мое решение уехать из Советского Союза. Солженицын ведь, как известно, мягко говоря, не сторонник добровольной эмиграции. Но вот я почитал его письмо советским вождям. И вдруг я подумал и вот так почувствовал как-то это возможность создания каких-то новых русских образований за пределами СССР, о своеобразном экспорте России, что ли, из Советского Союза. Именно вот этот момент был, пожалуй, последним толчком к эмиграции. К сторожовству я пришел, желая жить не по лжи. К эмиграции я пришел в стремлении искать Россию, чистую Россию. Я уже говорил об обезличке Москвы, о том, что этот чудесный некогда город теряет с каждым годом свою русскость. Такая же обезличка, как мне кажется, происходит с каждым аспектом русскости, с каждой стороной русскости. Я уехал искать Россию. И нужно сказать, здесь в эмиграции я нашел нескольких пока русских людей, чья национальная тождественность и чье национальное чувство русского человека не только не притупились после эмиграции, но обострились. И прежде всего, думая об этих людях, мне хочется сказать о семье Вячеслава Ивановича Иванова, ныне покойного, знаменитого русского поэта и философа искусства. Его вдова Ольга Александровна Дешарт, которая живет в Риме, и его дети Дмитрий Вячеславович Иванов и Лидия Вячеславовна Иванова, которые тоже живут в Риме. Эти люди для меня стали олицетворением вот такой чистой России, которая оказалась вне необходимости компромисса с советской властью.
Виктор Зубов. Следующий собеседник Владимира Юрасова – Виктор Владимирович Соколов, редактор отдела прозы журнала «Молодая гвардия». Программа «О чем спорят, говорят». Архивная запись 23 ноября 1975 года.
Виктор Владимирович – литературный критик. окончил в Москве литературный институт имени Горького. До конца прошлого, 1974 года, работал в редакции журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», где часто печатались его статьи о новых книгах советских прозаиков и поэтов. Последнее время Виктор Владимирович работал в журнале «Молодая гвардия» редактором отдела прозы. Там же, в Москве, Виктор Владимирович Соколов встретил молодую американку Барбару Рац и женился на ней, и на днях 4 ноября прилетел к жене в Соединенные Штаты Америки. Виктор Владимирович, расскажите о себе, пожалуйста.
Вы основную веху моей биографии уже сказали, о том, что я окончил литературный институт имени Горького. А до этого я перепробовал несколько профессий. Родился я в 47-м году, значит, мне сейчас 28 лет. Я работал актером в провинциальных театрах. Но потом, решив, что актерская работа слишком мало дает возможности для самовыражения, поскольку приходится говорить только то, что написано, и не более того, я решил переквалифицироваться на литературную работу, полагая, что литератор – человек такой, который может промолчать вообще. Никто не может вообще заставить человека сказать то, что он не думает. К сожалению, я и тут заблуждался. Тут тоже слишком мало в условиях нашей литературы, в сегодняшней России, слишком мало возможностей для действительного искреннего самовыражения. А я поначалу на этот счет заблуждался. И так я попал, скажем, в редакцию журнала «Молодая гвардия», где я работал, еще не окончив институт. Меня уже позвали, и как-то я начал так быстро делать карьеру. Потом только сообразил, куда я иду. И в декабре прошлого года, 74-го, я добровольно ушел с этого, по советским понятиям, высокооплачиваемого места.
Виктор Соколов. Собеседники Владимира Юрасова. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Верховный суд России во вторник постановил, что срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева 17 мая по 17 августа был продлен с нарушениями закона. В Москве во вторник прошел съезд ЛДПР. Он утвердил список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму. Россия настаивает на получении юридических гарантий того, что создаваемая США и НАТО система противоракетной обороны не направлена против России. Российский МИД выступил с таким заявлением после того, как США и Румыния во вторник подписали соглашение о размещении на румынской территории элементов системы ПРО. В Кабуле в результате нападения отряда талибов на ряд военных и административных объектов во вторник погибли 6 человек, еще 15 получили ранения. Два американца, которых иранский суд приговорил в августе к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, будут освобождены в течение 2 дней, сообщил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. По меньшей мере 7 человек погибли, около 80 были ранены во вторник в результате столкновения 2 поездов на юге Индии. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, начавший во вторник поездку по арабским странам, назвал их обязанностью поддержать стремление палестинцев к признанию независимости своего государства. В московском аэропорту Внуково во вторник самолет «Аэробус-330» авиакомпании «Владивосток-Авиа» во время руления задел крылом мачту освещения. Никто из находившихся на борту не пострадал. От 150 до 200 российских туристов, задержавшихся в Болгарии из-за конфликта между авиакомпанией и турфирмой, сумели во вторник вылететь в Россию.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня в нашей нью-йоркской студии бывшие советские журналисты. Виктор Соколов работал редактором отдела прозы в журнале «Молодая гвардия». Программа «О чем спорят, говорят». Архивная запись 23 ноября 1975 года.
А кем вы работали в журнале?
В журнале я начал работать как редактор отдела критики, и уже через 2 месяца я стал старшим редактором отдела прозы. Но тут главным причиной, побудившей, давшей мне толчок уйти оттуда, это, конечно, послужило то, что это заблуждение, что редактор — это человек, который запятые расставляет. Даже запятые расставлять в рукописях сталиниста Студнюка — это для человека нормального, не подонка, в общем, стыдно. Поэтому я оставил эту работу, и с декабря прошлого года я занимался либо каким-то нерегулярным литературным трудом под псевдонимами. И с этого приблизительно времени началась мое активное участие в демократической работе. То есть я вступил в Amnesty International, вы знаете, что в Советском Союзе такая группа есть. К сожалению, сейчас она стала малочисленнее, чем была, поскольку вот Борис Ланда уехал, я уехал, Сергей Ковалев и Андрей Твердохлебов арестованы, в ожидании суда находятся, неизвестно, что их, какой срок им грозит.
Виктор Владимирович, вы один из немногих советских граждан, вступивших в законный брак с иностранкой, которым разрешили выезд на родину их жен. Расскажите, если можно, конечно, историю вашего брака и вашего выезда. Вы ведь венчались в Москве в церкви.
Да, действительно, это было замечательное событие, может быть, одно из самых светлых событий в моей жизни. Это наша с Варей. Ее зовут Барбара, но по-русски мы, я и родители, и друзья все назвали ее Варей. Венчались в старой московской церкви на улице Нежданова, это Брюсовский переулок, называется храм Воскресения на Успенском Вражке.
А кто ваша жена?
Варя окончила 1.5 года назад, окончила Калифорнийский университет в Санта-Крус как специалист по русской истории. Ну и ей, естественно, захотелось пожить в Советском Союзе. Приехала она, для меня было очень странно, как многие вещи отсюда, происходящие в России, не понимаются и представляются совсем не так, как они есть. И на моих глазах с девушкой произошла замечательная эволюция.
Виктор Владимирович, как вы расцениваете современную русскую литературу? Что в ней нового?
Это сложный вопрос. Сейчас в России ситуация безвременья. Многие, насколько мне известны, писатели очень задеты за живое тем, что их товарищи и такие же, их ровесники, такие как Корнилов, Войнович, Айги, вдруг недавно приехавший на Запад Виктор Платонович Некрасов выступили в «Континенте», и это выступление имеет успех. И сейчас, как мне известно, многие писатели по своим сусекам скребут, у каждого же есть рукопись, которую он не рискует даже нести в издательство советское. И теперь многие подумают, а чем я хуже? Есть реальные возможности. Люди перебарывают себя, освобождаются от липучего страха. Это социальный такой момент. А что, если говорить о литературе, то по большей части она, к сожалению, та, которую мы видим в советских журналах, в советской периодике, в советских книгах, не интересна. Если это не спекулятивный интерес, связанный с повестью Богомолова, который реабилитирует СМЕРШ, или с романом Студнюка, который тоже в некотором роде бестселлер, потому что впервые открыто, честно, значит, с его точки зрения говорит о Сталине, о роли Сталина в войне. Какая роль Сталина? Мы знаем роль Сталина. Сейчас мое мнение и мнение многих моих друзей-специалистов по литературе, что самый яркий, самый интересный писатель в России – это Трифонов. Есть и молодые писатели, на которых можно надеяться, такие как Валентин Распутин, сибирский писатель, недавно умерший Александр Вампилов, замечательный драматург дальневосточный.
Какие вам пришлось читать книги в Советском Союзе, русские, изданные в там издате?
Ой, очень много.
Ну, например?
Из самых свежих это Войнович, например, это Владимов, Верный Руслан, это каждая новая книга Солженицына. Иногда замечательный факт. Вот я могу сказать, что книга Солженицына «Ленин в Цюрихе», вышедшая на днях вот на Западе, появилась в Москве. Это мне известно, я сам видел, это не слух просто. Появилась в Москве за день до того, как западная пресса сообщила об ее выходе в Европе. Книги эти ведь читаются не так, как обычно. Книги даются на ночь, и следом тут же книга передается дальше, и они затрепываются до невозможности.
Виктор Владимирович, а какие ваши личные планы на ближайшее хотя бы будущее в новой для вас стране, в Соединенных Штатах?
По крайней мере, самое первое время я буду, наверное, работать в университете Калифорнии ассистентом профессора русского языка.
Творческие планы?
Я надеюсь, что я много привез с собой заготовок, рукописей и идей, которые я намереваюсь осуществить и в самом ближайшее время.
Виктор Соколов. Собеседники Владимира Юрасова. Радиоинженер Андрей Николаевич Полищук работал в Институте космических исследований Академии наук СССР. Программа «О чем спорят, говорят». Архивная запись 8 марта 1974 года.
В августе 1972 года я подал документы в АВИР на выезд из СССР.
Не можете вы рассказать, почему вы так настойчиво добивались выезда из Советского Союза? Ведь вы русские, по-моему, и жена ваша русская.
Моя мама и ее семья, то есть родственники со стороны мамы, были все репрессированы. Об этом факте я знал с самого детства, то есть когда мне было лет 9-10 еще. С очень малого возраста заставляло меня задумываться. И у меня было вот с измальства две страсти. Ну, это первая страсть – это радиотехника. Я в 10 классе сделал телевизор, и наша школа заняла первое место по Московской области. И вторая страсть – это вот социальные проблемы. Ну, поначалу я, естественно, всегда черпал эту информацию из разговоров с людьми более старшими, потому что в то время самиздата еще не было. Затем я уже познакомился с самиздатом. Первое, что я, как мне помнится, самиздат, это было открытое письмо Солженицына по поводу цензуры 4-му съезду советских писателей. Дальше я «Доктор Живаго», «Солженицын, раковый корпус» в «Круге первом», да еще момент опубликования их на Западе.
Но в чем же главная причина вашего настойчивого желания выехать из Советского Союза?
Я все время хотел оставаться самим собой, что, естественно, в условиях Советского Союза невозможно. Ты сразу же попадаешь в разряд почти что преступника, потому что инакомыслие недопустимо.
Вы по национальности русские. Каким образом вам удалось выехать по израильской визе?
Да, хотя ни в советской конституции, ни в каких-либо законах, указах, которые доступен советским гражданам, нигде не сказано, что, например, любой советский человек не может выехать с семьей там в гости или же на постоянное жительство в другую страну. Вот, в частности, сейчас очень широко стали выезжать евреи в Израиль. Ну, вот это единственное вот для меня окно, живущему в Москве, это выехать в Израиль. Я получил вызов в Израиль, когда я подал документы в АВИР. Через какое-то время меня вызвали преднамеренно в АВИР и потребовали каких-то объяснений, либо доказательств на тот предмет, что ведь я русский, а еду в Израиль. Пояснить, каким образом я написал в этой анкете вавировской, что я еврей, и что это за родственники меня объявились в Израиле.
Это логический вопрос.
Да, но я считаю, я им заявил сразу, что это, считаю вопрос для себя оскорбительным, унижающим достоинство человека, не намерен по этому поводу что-либо говорить. Сказал «до свидания» и ушел. Меня вызвали еще раз через месяц и дали отказ. Причем я ведь имел допуск 13 лет второй формы. Это уже является даже формальной причиной для моего отказа. Но в основном они, сотрудники АВИРа, акцент делали именно на моей национальности. И мне вручили отказ. После этого я писал письма в Президиум Верховного Совета, писал на сессии Верховного Совета. На сессии Верховного Совета я написал заявление о выходе из гражданства и выслал трудовую книжку и паспорт, что я требую визы на выезд в Израиль с женой и с ребенком. После этого ко мне приходил из поликлиники врач и сказал, что как я спрашивал, как я себя чувствую, и не хочу ли я прийти провериться к ним в поликлинику. Я сказал, что чувствую я себя хорошо, и, в общем, в поликлинику ходить не намерен. После этого меня вызвали в Министерство внутренних дел, и подполковник, один из сотрудников, очень доброжелательно разговаривал со мной. И лейтмотив всей нашей беседы был следующий, что, ну что ж, если человек хочет выехать, то мы не будем ему препятствовать. Ну, пусть он нам даст какие-то доказательства, что он еврей. Но эти доказательства я им представил. Я взял листочек бумажки и написал 4 предложения, которые, как оказалось, в дальнейшем достаточно. Я написал следующее, что со слов покойной мамы мне известно, что мой дед Шапира Илья, еврей по национальности, выехал в Америку в 2010 году и не вернулся. Ее удочерил второй муж ее матери. Это мог бы подтвердить мой дядя, но отказался это сделать, объяснив мне, что как член КПСС боится впоследствии репрессий в отношении его семьи.
Андрей Николаевич, а не имела ли тут значение ваша активность в распространении самиздата? Кстати, какие книги самиздата или тамиздата вы читали в Советском Союзе?
Солженицына ведь я читал в самиздате, «Доктор Живаго», «Автарханов. Технологии власти». Особенно мне очень нравилось вот из последних вещей, это открытое письмо Второму конгрессу пен-клуба Аркадия Беленкова, которое тоже в СССР распространяется в самиздате. Ну, «Хроника текущих событий».
Андрей Николаевич, вы, конечно, знаете о решении ЦК КПСС, о решении партруководства и его органов насилия КГБ, судебных властей, ликвидировать самиздат. Им удалось ликвидировать, как вы знаете, хронику текущих событий. Но как вы думаете, удастся ли им ликвидировать вообще самиздат?
Нет, это исключено, естественно. Я считаю, я уверен в этом, что это невозможно какими-то органами карательными пресечь.
Андрей Николаевич, ну вот теперь, когда вы живете в Соединенных Штатах Америки, какие ваши планы на будущее?
Мне очень нравится Америка, исключительно замечательная страна. Моя сейчас задача – изучить язык и устроиться работать по специальности как радиоинженера. Естественно, я не хотел бы потерять контакт со своей родиной, которая она остается родиной, и помочь каким-то образом моим друзьям и товарищам, которые остались еще в Советском Союзе.
Андрей Полищук. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Продолжаем. Вячеслав Львович Непомнящий рассказывает драматическую историю сражения с советскими властями за свою невесту, американскую студентку Кэтлин Теймер. Программа «Гость недели». Архивная запись 1 мая 1977 года.
Родился я в апреле 1947 года в поселке Тальменский Алтайского края. Семья моя вскоре после моего рождения переехала в Московскую область, Подмосковье, где я учился в средней школе и окончил 11 классов в поселке Быково под Москвой. Затем учился в институте, окончил 5 курсов МИИГА, это Московский институт инженеров гражданской авиации. По окончании работал инженером-технологом на заводе 402 гражданской авиации в Быково. Это до подачи заявления в АВИР, конечно.
Ну, а после подачи заявления в АВИР где работали?
Ну, затем совсем недолго работал грузчиком в магазине. Был призван на военную службу в 72-м году после демобилизации. Работал кузнецом-штаповщиком на ЗЛК. А ЗЛК – это автомобильный завод имени Ленинского комсомола в Москве. Работал продавцом на Ждановском рынке, грузчиком в магазине «Диета» на улице Кирова в Москве. Все это до февраля этого года, когда я, в конце концов, выехал из Советского Союза.
Слава, ну вот расскажите о причинах вашего решения эмигрировать из Советского Союза.
Владимир Иванович, это целая история. В августе 70-го года, во время своего отпуска на Черном море в Сочи, я познакомился с Катариной Таймер, гражданкой Соединенных Штатов, студенткой, учившейся в Советском Союзе и изучавшей там русский язык. После этого она несколько раз снова приезжала в Советский Союз, часто писала мне. Мы проводили очень много времени вместе. Когда она уезжала, нам очень не хватало друг друга, мы очень скучали друг по другу. В конце концов, через 2 года такой жизни Нам стало ясно, что мы не можем жить друг без друга.
Ну, вы что, писали друг другу?
Очень часто. Вы знаете, я привез с собой целый чемодан ее писем. В конце концов, нам обоим стало ясно, что мы не можем жить друг без друга, и в январе 72-го года мы решили пожениться. Но Катя должна была уехать из Союза в Америку и снова подать заявление в советское посольство о предоставлении советской въездной визы. Так она и поступила, указав в своем заявлении в качестве цели поездки. Вы знаете, там есть такой вопрос в анкете. О своем намерении выйти за меня замуж. На это заявление советское посольство в Вашингтоне ей отказало. Отказало в визе. Всю весну и все лето 72-го года она не оставляла своих попыток приехать в Союз. Но все безуспешно. Что, собственно говоря, и привело меня к решению уехать из страны.
Слава, но... Как же вам удалось получить, собственно, выездную визу?
На это потребовалось 5 лет. В октябре 72-го года я подал свое первое заявление о выезде в Соединенные Штаты с целью жениться. Никакого ответа из-за веры я не получил. Зато буквально через 2 недели получил повестку из военкомата и в ноябре был призван в армию, так называемую армию. Потому что службу мне пришлось проходить в страйбате. Все это время Катя писала мне, звонила мне по телефону из Нью-Йорка. Прямо в казарму? Прямо в казарму, как это не невероятно. И вернувшись из армии в январе 75-го, я снова подал заявление о выезде в Соединенные Штаты. Через 2 месяца я получил отказ с мотивировкой «Интересы государства выше ваших личных интересов». Отказ был действителен сроком на 1 год. Но за этот год произошел целый ряд важных для Кати и меня событий. Наконец-то ей удалось приехать в Россию в составе туристской группы. КГБ, вероятно, просто проморгал. И на старуху бывает проруха, вы знаете. И за те несколько дней, что ей удалось наконец-то провести в Москве, мы успели подать заявление в Загорский ЗАГС, предварительно получив официальное разрешение на регистрацию нашего брака в Мособлзаксе. Регистрация брака была назначена на 18 октября 1975 года. Но интурист отказался продлить Кате визу, и она снова была вынуждена уехать домой, в Штаты. Спустя 1,5 месяца она обратилась в советское посольство в Вашингтоне с просьбой разрешить ей приехать в Советский Союз, для того, чтобы мы могли окончательно зарегистрировать наш брак. Но визу ей снова не выдали. Ей не отказали, ей просто ее не выдали, сказав, что они изучают такую возможность. Что они, кстати говоря, вероятно, и делают по сей день, так как она до сих пор не получила ответа на свою просьбу. Ко дню предполагавшейся свадьбы в Москву приехала мать Кати, родственники из Соединенных Штатов. Все было готово. И мы все надеялись, и Катина мать, и я, и ее тетя, на то, что ей, в конце концов, в самый последний момент разрешат присутствовать на своей собственной свадьбе. Но разрешения она так и не получила, и свадьба не состоялась. В конце 75-го года истек срок действия моего очередного отказа из-за вира. И я снова подал документы на выезд в Соединенные Штаты. И, конечно, через 2 месяца уже в 3-й раз получил отказ. С той же ничего не значащей формулировкой. Интересы государства, мол... выше ваших личных. Однако на этот раз заместитель начальника московского АВИРа Золотухин подал мне идею представить им документы, им в АВИР я имею в виду, на выезд в Израиль, хотя по внутреннему советскому паспорту я считался русским. Вероятно, это было сделано ими для того, чтобы лишить меня советского гражданства, так как всех выезжающих в Израиль людей лишают гражданства. А может быть... Бог знает, и для того, чтобы я никогда больше не смог вернуться в Россию. Так или иначе, но выезд в Израиль мне в конце концов был разрешен, и в начале февраля этого года я покинул страну. Так что вот уже почти 2 месяца, как я здесь, в Соединенных Штатах.
Слава, вот вы говорите, что вы были призваны в армию и служили в стройбате.
Дело в том, что мне вообще кажется странным, что такой вид повинности вообще может называться воинской повинностью.
Расскажите вот о вашей службе в стройбате.
Ну, видите ли, за все время своей так называемой службы я ни разу не прикоснулся к какому-либо виду оружия, кроме кирки или лопаты. Но что мне особо хотелось бы отметить, так это то, что подавляющее большинство личного состава подразделения, в котором я отбывал срок службы, было не русского происхождения, узбеки. А если там и были русские, то только те, которые, так сказать, провинились чем-нибудь перед советской властью. Например, избегавшие призыва в армию в течение какого-то времени, или сидевшие ранее в тюрьме и так далее. И все это заставляло узбеков чувствовать себя людьми второго сорта. Они, кстати, так и говорили. Почему это, мол, мы, хорошие узбеки, должны служить с плохими русскими? По-моему... Нет, это дословно так. По-моему, эти их чувства были вполне справедливы. С другой стороны, служба была очень тяжелой. Нас заставляли работать по 10, 14, иногда 16 часов в день. Практически бесплатно. За все это время, за 2 года этой адовой работы я заработал что-то 400 рублей. За 2 года, 24 месяца. Ну и, кроме того, по месяцам мы не имели никаких выходных. Да и вообще, те военные строители, которые до призыва успели побывать в заключении, а таких там было немало, говорили, что обстановка в лагерях очень похожа на стройбатскую.
Слава, но чем вы, собственно, занимались в этом стройбате?
Ну, служил я в ОВСР 950. ОВСР – это сокращение для отдельной военно-строительной роты. ОВСР 950 была расквартирована в поселке Белокуриха Алтайского края. Рота являлась подразделением войсковой части 42-641, расположенной в Новосибирске. ОВСР 950 использовалась на строительстве курортного комплекса Белокуриха в Алтайском крае. Лично я был занят в основном на земляных работах. Строительство очистных сооружений, центральная котельная, вторая очередь санатория Алтай и так далее.
Слава, ну вы думаете, что вас призвали так срочно в армию, потому что вы хотели получить визу и выехать из страны?
Да, это безусловно так. Дело в том, что я получил повестку в военкомат через 2 недели после подачи своего заявления в АВЕР.
Слава, но до этого стройбата, до того, как вы были призваны в армию, вы учились в институте гражданской авиации, затем работали на авиационном заводе. Чем, по-вашему, живут сегодня советские молодые специалисты, вот как вы были?
Мне довольно трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что как только я заявил желание жениться на американской гражданке, я был, так сказать, автоматически исключен из числа так называемых молодых специалистов. Но в любом случае, бесспорно одно. Люди в Советском Союзе все меньше и меньше верят в идеологические догмы. И проблема молодежи не уменьшается, отнюдь не близится к решению в Советском Союзе. Трещина, возникшая в советском обществе после 20-го съезда КПСС, не уменьшается, а увеличивается.
Что вы имеете в виду под трещиной?
Основной проблемой молодежи и вообще, как вам сказать, поколение, которое приходит на смену старому в Советском Союзе, я считаю цинизм. Например, основным мотивом вступления в КПСС для большинства людей в настоящее время, по-моему, больше не является их идейная убежденность. По-моему, это понятие вообще отживает свое время. Скорее, людей интересуют привилегии, приходящие вместе с партбилетом.
Слава, ну вот теперь вы живете в Соединенных Штатах. Какие ваши планы в Америке?
В настоящее время я обдумываю возможность поступления в Академию аэронавтики. Это здесь, в Нью-Йорке.
А как у вас с языком?
Вы знаете, мне повезло. В свое время в СССР существовали 11-летние школы. Они были каким-то образом профориентированы. Существовала возможность получить специальность, скажем, шофера, или токаря, или, я не знаю, там, переплетчика, или что-нибудь в этом духе, да. В моем случае специальностью моей было, которую я получить должен был и таки получил, бортпроводник-переводчик английского языка. Мне очень помогло это, очень.
Это в средней школе Подмосковья?
Совершенно верно, в Быково.
Слава, вы недавно, по-моему, и ваша невеста были в Вашингтоне, вызваны в комитет Конгресса, где давали показания. Можете вы рассказать о вашей встрече с членами комитета?
3 недели тому назад Катя и я были приглашены в Вашингтон для дачи свидетельских показаний перед комиссией Конгресса по наблюдению за выполнением условий заключительного акта Хельсинкского совещания. Дело в том, что один из пунктов этого заключительного акта включает в себя обязательство стран-участниц, стран, подписавших заключительный акт, благожелательно рассматривать просьбы граждан различных стран о вступлении в брак, чего Советский Союз по сей день не выполняет. Наш случай является примером этого. Вообще, Конгресс Соединенных Штатов, безусловно, пытается помочь всем этим людям по причинам гуманитарного характера.
Слава, и последний вопрос. Считаете ли вы морально оправданным ваше решение навсегда покинуть родину для того, чтобы жениться на гражданке другой страны, жениться на Кате, гражданке Соединенных Штатов?
Вы знаете, я считаю это не только морально оправданным, я считаю это высокоморальным. Дело в том, что в свое время она делала официальное заявление для советского посольства в Вашингтоне о том, что она согласна покинуть свою родину и жить в Советском Союзе. Всегда жить, да, со мной в Советском Союзе. Но это ей было отказано. Так как бы я выглядел, если бы я... Раз она предложила когда-то это, если возникла возможность для меня после этого уехать из страны, как бы я выглядел в ее глазах, в глазах всех других людей, если бы я отказался от того, чтобы уехать из своей страны?
Вячеслав Непомнящий. Собеседники Владимира Юрасова. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».